Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы серады 9 лютага.
Унутраная акупацыя, як з ёй змагацца і пры чым тут санкцыі. Меркаванне Мікалая Халезіна.
С одной стороны, они сходятся во мнении, что им нужно оккупировать страну, а с другой, они и друг друга-то ненавидят.
Не час для серыялаў, пра маральнасць, хайп і акрэсціна. Размова з Андрэем Курэйчыкам.
Я, в отличие от многих тех, кто меня критикует, ни разу не менял свое мнение.
Лапшын супраць Алиева. Справу блогера, якога экс-прокурор Беларуси выдаў Азербайджану, разгледзіць американский суд.
Я человек, за которого не впишется ни Путин, по моему первому гражданству, ни Нетаньягу, израильский, по моему второму.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Час ідзе, а істэрыка з боку беларускага рэжыму наконт ворагаў, як унутраных, так і знешніх, не толькі не сціхае, але і ўзмацняецца. І колькасць тых ворагаў толькі павялічваецца, якім трэба супрацьстаяць разам з адзіным сябрам – Расіяй, узмацняючы пры гэтым рэпрэсіі ўнутраныя. Рэжым дзейнічае так, як і любы акупацыйны рэжым, толькі акупацыя ў нас атрымліваецца ўнутранай.
Ці можна пра сітуацыю ў краіне гаварыць як пра ўнутраную акупацыю і што ёй можна супрацьпаставіць, як ва ўмовах супрацьстаяння захаваць маральнасць, гульні захаду з Масквой, чым яны небяспечныя для Беларусі?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра, праграмны дырэктар Creative Politics Hub Мікалай Халезін.
Сёння едучы на працу, я пачытаў допіс у Telegram-канале, калі не памыляюся, гэта быў нашага вядомага сацыёлага Коршунова, допіс развагі пра тое, у якім стане знаходзіцца нашае грамадства і от асэнсаванне слова акупацыя, і ён тлумачыць, чаму ўжыванне гэтага слова ў дачыненні да сітуацыі, у якой апынулася Беларусь, гэта вернае ўнутры акупацыя такая. Вы з гэтым згодны? Вот увогуле, як вы ацэньваеце з пункту гледжання вот творчага чалавека вот гэтую сітуацыю акупацыі не акупацыі?
Да, это на самом деле то, что сейчас заставляет рефлексировать бесконечно, потому что то, где мы оказались, это есть вот собственно говоря, я помню, хорошо вспоминается фильм Андрея Кудиненко «Оккупация мистерии». Вот ведь это было, по сути, предсказание нынешней ситуации. Когда ты не понимаешь, кто оккупирует твою страну, но кто-то оккупирует. И мы это чувствуем, потому что есть внутренний враг, есть внешний враг, и как-то они сходятся в своем мнении. С одной стороны, они сходятся во мнении, что им нужно оккупировать страну, а с другой они и друг друга-то ненавидят. Поэтому получается, что мы находимся между двух огней. Собственно говоря, это историческая, как бы, исторические параллели Беларуси вечные, да, когда мы постоянно кто-то пытался повоевать на нашей территории. Мы этого не хотели, но так получалось, что все войны проходили прямо на нашей земле. Поэтому вот этот рефлексия, как бы, на эту тему, она сейчас занимает очень многих, и я думаю, что даже большинство населения, это вообще редкая история, когда какая-то тема становится просто доминирующей в обществе. И именно она, как бы это ни было парадоксально, но именно она порождает большое количество серьезных и произведений искусства, и каких-то философских трактатов, и каких-то вариаций для рассвета, даже я бы сказал, будущего и мысли передовой, и искусства. В этом всегда есть парадокс вот этих тяжелых времен, да, как это было в Польше, как это было в Германии, как это происходит у нас.
Спадар Миколай, не один раз я бачу уже за апошние дни у комментарах гэта тема, гэта выказывание, гэта меркаванне, и вот у комментарах под нашими стримами так само оно зараз усплывае. Гэта ці час зараз вот менавіта рабіць нейкія па падзеях 20-го года сур'ёзныя такія, ну ўжо чамусьці пра дакументальныя фільмы гаворка не ідзе, іх яны людзей неяк так асабліва не палохаюць, не насцярожваюць, а вось мастацкія выяўленні там некія, вот ставіць спектаклі, здымаць мастацкія фільмы, здымаць серыялы, не пры Курэйчыку будзе сказана, наколькі гэта своечасова, маўляў, мы і зараз знаходзімся ў стане вайны, вот не скончылася гэтая гісторыя, пра якую мы здымаем мастацкія гісторыі, вот ці час?
Вот здесь это очень сложный и очень многослойный вопрос. Когда мы говорим о передовых странах в области искусства, самого разного искусства, то мы обнаружим, что они всегда оперативно высказываются, творцы оперативно высказываются по проблемам. Они пытаются быстро рефлексировать, потому что люди хотят даже не ответов, а они хотят поставленных вопросов, касаемых этих актуалий. Но если мы говорим о странах, которые находятся в такой самоизоляции или в изоляции, да, то, конечно, происходит все по-другому, потому что нет этой культуры актуального высказывания. И я понимаю, как бы, проблему, она касается, кстати, и вот этой сегодняшней дискуссии о сериале. Когда мы говорим об актуальном высказывании, мы всегда говорим о том, что сейчас, в данный момент, происходит в той стране, художник которой пытается высказаться. Всегда. И это связано с целым рядом различных проблем. У нас эти проблемы умножены там на 100, потому что мы живем сейчас в эпоху диктатуры в Беларуси. И это всегда сложно, потому что всегда сложно рефлексировать. Я всегда был противником того, чтобы говорить о ситуации прямо с колес. Вот прямо сейчас, когда она происходит. И впервые за всю историю я высказался творчески, практически в течение года после происходящего. Я поставил в Эстонии спектакль, написал пьесу и поставил в Эстонии спектакль об убийце Тарайковского. Но я избежал и старался максимально избежать всех отсылок к тому, чтобы это связывалось с нашим текущим моментом. Я говорил только о внутреннем состоянии человека, который убил другого человека, и больше ни о чем, только об этом. И потому что получилось так, что я получил доступ к такому человеку, я поговорил, я понял суть истории, я понял, что происходило, как происходило, но я избежал любых разговоров об Александре Тарайковском и вообще о персонализации. То есть речь шла о том, что происходит с человеком, который убивает. Мне казалось, что это очень важно именно сегодня. И можно эту ситуацию переложить хоть на там, Грецию периода там, диктатуры, там, или черных полковников, или Аргентины периода диктатуры, или Испании, не имеет значения. Это разговор о том, что переживает человек, который убил другого человека, насколько он может раскаяться, насколько он может это пережить. Но говорить как бы о событиях просто, мне кажется, что нужно немножко отдаленно, немножко немножко пережить, мы должны прожить этап посттравматического синдрома, чтобы пережить его. Тогда легче обсуждать то, что произошло. Должна быть какая-то точка, должна быть какая-то финализация истории, пусть не окончательная, но промежуточная. И это, по сути, нашу историю раскладывает на разные линии. Да? То, о чем мы можем говорить, например, ситуация до выбора, да? Мы можем это обсуждать, потому что у нас был финал у этой истории. Дня выборов мы можем об этом говорить, потому что это был финализированный день, да, который начался в раю и закончился в аду. Да? Вот как бы наши эти этапы, их следует осмыслять как этапы, но пока не как целиком завершенный процесс.
Скажите, Миколай, вам не подается, что Европа начала вести некие перемовы за спиной Беларуси, Тихановской и штаба? Про санкционные пакеты, дык и зусім тишиня. В принципе, два пытания в одном. Первое про, давайте, все ж таки, перемовы за спиной Беларуси. Вот шмат чую опошним часом про то, что Европа, Захад, скажем так, кончаткова, переконався у тым, что Лукашенко, режим, Беларусь тады атрымліваецца фактычна, яна страцілі свой суверэнітэт, не могуць прымаць нейкія суверэнныя незалежныя рашэнні, што яны сталі канкрэтна маскоўскім такім вось прыдаткам. І тады перамовы весці трэба з Масквой пра Беларусь, а не з кімсьці яшчэ. Ёсць такое?
Нет, такого нет. Оно выглядит, может выглядеть и так, да, как говорил там Черчилль, если оно ходит как утка, выглядит как утка и летает как утка, то буду считать, что это утка. Но на самом деле все так, но не совсем так. Объясню, в чем суть. Мы попали в ситуацию, когда по сути ситуацию конфликта, наверное, вот периода Кастро, да, и Кеннеди, когда угроза войны, ну там в том случае была угроза ядерной войны, когда она становится больше, чем теоретической, да, то есть еще не практической, но больше, чем теоретической. И мы оказались в этой ситуации. И более того, наша страна оказалась вот в этом центре, как бы в центре бифуркации, да, то, что происходит: Россия, Украина, Беларусь, и мы уже не можем до конца осознать, что же происходит? Россия хочет поглотить Украину или уже Беларусь? Да? То есть это сложная конфигурация. И когда такие конфигурации в политике происходят, тогда мы оказываемся в ситуации, когда идет большое количество переговоров. И создается иллюзия, что все эти переговоры касаются Беларуси. Нет, это не так. И более того, если говорить о позиции Европы и США по Беларуси, то никто не ведет переговоров о сдаче Беларуси, как это было раньше, к слову, когда там и в 2000-х, и в 2010-х. Сегодня этого нет. Сегодня ставятся жесткие условия, что не может быть оккупации Беларуси, не может быть военных действий против Украины, не может быть втягивания Беларуси в войну. Это проговаривается, и это и есть те переговоры, которые идут. Что является ценой этого вопроса? Это много разных факторов, но точно это не разговор об освобождении политзаключенных, поскольку Европа отказалась от этой модели за типа лояльность выкупать политзаключенных. Это из прошлого модель, это из прошлого и подход, который сегодня совершенно не актуален, поскольку никто не готов соглашаться на то, что единственным поводом для легализации Лукашенко является освобождение политзаключенных. Нет, такого быть не может.
Гэта была размова з праграмным дырэктарам Creative Politics Hub, арт-дырэктарам Свабоднага тэатра Мікалаем Халезіным. Цалкам яе можна паслухаць на саундклаудзе Еўрарадыё, а паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. Еўрарадыё навіны спорту.
Беларускі футбольны спецыяліст 40-гадовы Кірыл Альшэўскі стаў галоўным трэнерам латвійскага клуба Ліепая. У Беларусі ён працаваў з Батэ і Рухам. Ёсць версія, што адстаўка Альшэўскага летась у брэсцкім клубе можа быць звязаная з яго падтрымкай футбаліста і палітвязня Аляксандра Івуліна. У выніку трэнер працу ўладкаваўся за мяжой. Лыжнік Сергій Далідовіч разам з дачкой Дар'яй з-за палітычных прычынаў з'ехалі з Беларусі. Цяпер яны знаходзяцца ў Польшчы. У мінулым годзе лыжніцу Дар'ю Далідовіч беларускія спартыўныя функцыянеры адхілілі ад міжнародных спаборніцтваў. Гэтай сітуацыі зацікавіліся Міжнародная федэрацыя лыжнага спорту і Міжнародны алімпійскі камітэт. Беларуская гарналыжніца Марыя Шканова на Олімпіадзе ў слаламе заняла толькі 20-е месца. Тым не менш, свой выступ яна ацаніла як выдатны. Гэта найлепшы вынік спартсменкі ў яе доўгай кар'еры. 9 лютага ў Мінску нацыянальная хакейная зборная Беларусі перамагла ў таварыскім матчы Магнітагорскі «Металург» 2-1. Для вызначэння пераможцы спатрэбіліся буліты. Ісландскі паўабаронца Вільям Вільямсон працягнуў кантракт з Батэ. Гэта будзе для легіянера ўжо 4-ты сезон у камандзе. Тым часам барысаўчані правялі ў Мінску таварыскі матч з Ісландчу і перамаглі 2-1. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Фейсбуку ўжо каторы дзень не сціхаюць жарсці па курэйчыку. 7 лютага рэжысёр будучага серыяла Акрэсціна выклаў ролік са здымкаў фільма, які многія ўспрынялі як тызер, і панеслася.
Гарачая дыскусія вакол роліка, у якім пратэстоўцаў расстрэльваюць прама ў калідорах ізалятара, працягваецца некалькі дзён. Дроваў у яе паддае і сам курэйчык, абвінавачваючы то аднаго, то іншага апанента ў некампетэнтнасці і адстойваючы права мастака ствараць так, як ён бачыць.
Чаму значная колькасць беларусаў абурылася серыялам і самім курэйчыкам? Ці апраўданыя прэтэнзіі, якія выказваюць рэжысёру і ўдзельнікам праекта?
На гэтае да іншае пытанне адказвае сам рэжысёр, сцэнарыст, драматург Андрэй Курэйчык.
Добрый дзень, спадар Андрэй.
Прывітанне ўсім.
Спадар Андрэй, скажыце, каласка, ці гатовы вы былі маральна да такога ўзроўню абурэння, крытыкі, прэтэнзій і вогуле такое абмеркаванняў, які абрынуўся на вас апошнімі днямі?
Я, во-первых, хочу сказаць, што мне очень прыятна, што паддерживающих каментарыяў гораздо больше. Да, і любой можа зайці там на страніцу майго благавіцця, видение или там на мою страницу почитать людей, которые поддерживают в разы больше. И я прекрасно понимаю, что сама дискуссия вокруг этого фильма, вокруг нашего проекта, она необходима. Да? Это не фильм, который ты смотришь из развлекательных таких мотивов. Посмотрел, развлекся, отдохнул. Нет, это фильм, который призван ставить драматичные вопросы перед обществом. Вопрос и пенитенциарной системы, и политзаключенных, и вообще нашей, ну, условно, революции, да, а это никогда не было легкой темой, а сейчас, спустя полтора года, когда люди ждут какой-то результат, а его все нет, конечно, накоплен огромный массив эмоций, у некоторых вполне себе позитивных, у некоторых негативных, которые вот сейчас, вот это стало таким триггером для того, чтобы их выплеснуть.
Тым не менш, ўжо былі агучаныя прэтэнзіі, але я пачну з, давайце, можа быць, з іншага. Скажыце, каласка, вы ж все ж такі прафесіянал. Вы ведаеце, як працуе кінаіндустрыя і як працуе рэклама пры гэтай кінаіндустрыі. Скажыце, вот вам не падаецца, што з вялікую памылку ўвогуле зрабілі, што запусцілі вось гэта, ну, я скажу сваё меркаванне, вельмі непрафесійнае такое вот, ну я не ведаю, як назваць, промо, рэкламу, інфармацыю, якая вот пайшла.
Да, оно не профессийное, потому что оно снималось не киногруппой и не мной. Да, это репортаж, и такие репортажи могли быть любые. Да, могла подъехать «Радио Свобода» сделать, мог «Белсат» подъехать, кто угодно. Да. Я здесь не могу оценивать работу коллег с «Маланки Медиа». Да, это их, что ли, репортаж или работа, или ролик. Да, я даже подумать не мог, что это кто-то будет рассматривать как кадры из фильма. Мне правда было вот самое смешное, потому что там, ну, видно, что это человек снимает, как снимается кино. Да,
ну, вот. Чекайте, коли человек здымает, как здымается кино, вот здымается кино, значит, да. Мы робим выснову, что, ну, здымается кино, и вот то, что показывается, это в кино будет. И отповедно...
Да, это в кино будет, то, что мы видим на площадке, оно будет в кино, конечно, но но вот это не кадры кино, да, то есть я не знаю, как отличить бэкстейдж от реального фильма, да, вы можете посмотреть бэкстейдж, вот, прогуглить любой человек любого фильма и увидеть, какая большая разница, когда там на фоне синей стенки снимаются артисты, да, и показывается, как они снимаются на веревочках, летают, и как это выглядит, не знаю, в реальном фильме какой-нибудь «Человек-паук» или где-то, да, что это небо и земля.
Спадар Андрей, видите, я коли все ж таки, ну, сел и вырешил проанализовать вот особисто для себе, что вот причина, претензии, там, ну вот как бы вот анализ, чому, на первое, вот дать отказ на это пытание, и вот мне подается, что вот глядите, мы ж маем уже там шерог документальных фильмов на тему подеев в Беларуси после 20-го года. Той же самый там Полуян с его фильмом, иншие документальные фильмы, якие сняты, и якие он уже полову света с по разных фестивалях объездили, показывали. Есть мастацкий фильм российского некого режиссера, «Минск» называется, и Виталик Шкляров там, там продюсер, не продюсер, но некий консультант. Есть арт, некие фильмы, якія тут дзяўчаты здымаюць, робяць у Варшаве, таксама «Галаву зломіш», калі глядзець, это там кароткія дакументалкі. Но пакрыўдзіліся і абурыліся менавіта курэйчыкам. Можа, справа не ў фільме, не ў гэтых фотках, не ў гэтым відэа, а справа ў самім курэйчыку, вот чымсьці вот ён асабіста.
Дело не в фільме, потому что фільм ніхто не видел. Точно дело не в трейлере фільма, потому что трейлер ніхто не видел, его ещё нет. Я только вот закончил снимать, и еще мне только вот прислали первую эту как бы видеосборку, я ее, вот мы закончим эфир, буду отсматривать. Нет ни тизера, ничего. То есть дело не в фильме точно, это 100%. Я молчал, не давал никаких интервью, не делал никаких там комментариев особых в соцсетях, да. То есть дело не в том, что я начал этот хайп. Конечно, это абсолютно ответственность тех людей, которые решили на этом попиариться. Это их право, наверное. Да. Некоторым я с кем там напрямую общаюсь, я указал на это, говорю, ну, слушайте, ну, это же невежественно, то, что вы делаете, да, потому что вы там, той же Анне Северинец, которую я очень уважаю как педагога, но слушайте, я ж не рассказываю ей, как уроки вести там, да, или когда домашнее задание давать, да, почему она берет на себя такую ответственность и придумывает сюжет себе в голове, а потом сама же этот сюжет и критикует на основе кадров, которые не являются кадрами фильма. А мне приходится заниматься тем, что ходить и оправдываться за ее фантазией. Ну, просто. Я вот для себя, как взрослый человек, пытаюсь понять эту логику, этот механизм, не могу. Я, честно, написал это и в личку, и у себя на странице. Вот. Поэтому для меня тут вопрос, ну, который я просто не могу понять. Я реально не могу понять эту ситуацию.
Это была размова с драматургом и режиссером Андреем Курейчиком. Цалком ее можно послухать на саундклауде Еврорадио, ну а поглядеть традиционно на нашем YouTube-канале Еврорадио Лайв.
Шоу-биз. Шоу-биз.
Вітаю! Гэта навіны шоу-біза. Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар» у категории «Лепший фильм». Сярод их «Белфаст», «Сода», «Дитя глухих батьков», «Не глядите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Дюна», «Король Ричард», «Лакрышная пицца», «Аллея кошмару», «Вестайская история» и «Улада собаки». Не глядячи на чутки кинокомикса «Человек-павук няма шляху до дому», у этой категории няма. 94-я церемония уручения кинопремии отбудется 27 сыковика 2022 года. Удельники британского поп-гурта «Дюран Дюран» представили у сетки новую песню «Laughing Boy». «Laughing Boy» – один из трех новых треков, який уводил делюкс-версию 15-го студийного альбома музыков «Future Past». Его релиз намешаны на гэтую пятницу. Композиция гучит загадково и лагодно за кошт партии синтезаторов и проникненного вокалу фронтмена Саймона Лебона, який свободно бярэ як высокие, так и низкие ноты. Прихильники семейства Кардашьян у эйфории. После закрытия легендарного реалити Keeping Up with the Kardashians, який должился амаль 14 году, знакомитые свояки запускают новое шоу. Премьера отбудется 14 красовика на стриминговом сервисе Hulu и будет называться The Kardashians. По словам инсайдера у британского выдания Daily Mail, реалити почнется с обмеркования развода Ким и Канье Уэста. А вот зорный склад у новым шоу будет таким же, как и в минулом проекте. Сестры Ким, Кортни и Хлои Кардашьян, а так само Кайли и Кендалл Дженнер с их мати Крыс притягнуть раскрывать эпичные подробязности своего життя. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
8 лютого исполнилось ровно 5 годов, как амбассадор Беларуси у Армении спадар Александр Канюк, який у 2017 году займал посаду генерального прокурора Беларуси, выдал ведомого вандровника и блогера Александра Лапшина Азербайджану.
Подписи Канюка і його намісника Алексія Стука стоять під указом об екстрадиції Лапшина з-за журналістки поїздки у Нагорний Карабах. Менавіта Канюк видав мяне на смерть у Азербайджан, ведаючи видатно, що там мяне чекає жорстка розправа, що у виніку і здарилася, розповідає блогер у інтерв'ю Єврорадіо.
Лапшин сподівався, що Канюк запросить його у амбасаду Білорусі у Єревані, каб разом відзначить момент экстрадиции у Азербайджан. Однако, каже, Канюк не запрашае, а сядзіць маўчыць у сябе ў амбасадзе.
Тым часам ужо ў гэтым месяцы копіі падпісаных чыноўнікам дакументаў на экстрадыцыю блогера ў Азербайджан будуць пададзены ў суд ЗША, дзе хутка пачнецца працэс па іску Лапшын супраць прэзідэнта Ільхама Аліева.
20 траўня 2021 года Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбургу ўжо вынес рашэнне, якое прызнала ўлады Баку вінаватымі ў катаваннях і замаху на забойства ў дачыненні да Лапшына.
Як і чаму блогер з двайным расійска-ізраільскім грамадзянствам трапіў за краты ў Азербайджан? Што з ім там адбывалася і чаму ён быў выпушчаны датэрмінова? Пра гэта, а таксама суды, якімі блогер адказвае сваім катам, распавядае сам Александр Лапшын.
Я в 2011 году, как блогер и журналист, посетил вот эту конфликтную зону на Горный Карабах между Арменией и Азербайджаном. В принципе, все. А в 2016 власти Азербайджана решили меня объявить в розыск за то, что я посетил Карабах якобы без согласования с ними. Но тут надо сказать, что Карабах находился под контролем Армении. Попасть сюда со стороны Азербайджана невозможно никак, там линия фронта. Никакой процедуры получения разрешения Азербайджана не существует в природе. И туда, в принципе, ездят десятки тысяч туристов и журналистов, и там депутатов, кстати, Российской Думы, и Европарламента и так далее. Почему решили именно из всех этих десятков тысяч людей найти именно одного человека, меня, арестовать в Белоруссии, там выкупить у Лукашенко? Ну, не секрет, что меня выкупили. Это, на это намекал и сам Лукашенко на своей пресс-конференции. Мне сказать трудно. Ну, наверное, причина в том, что они искали человека относительно известного, но я был известен больше как путешественник. То есть меня были там пару миллионов подписчиков моих блогов, связанных с путешествием в начале 2000-х. А с другой стороны, Лукашенко с Алиевым искали человека, у которого нету каких-то обширных связей во власти. То есть, ну, проще говоря, я человек, за которого не впишется ни Путин по моему первому гражданству, ни Нетаньяху израильский по моему второму. Поэтому выбрали меня. Продержали 2 месяца на Володарке, пока Лукашенко вел за меня торг, кто за меня чего даст. То ли Россия скидки на газ, то ли чего-то там Израиль пролоббирует отмену санкций против Белоруссии через там какие-то свои каналы. Но в итоге никто ничего за меня не дал, потому что я простой обычный человек, как и вы, как и мы все. И поэтому меня просто продали Азербайджану, где я просидел еще 7 месяцев в тюрьме, после чего на меня напали в азербайджанской тюрьме 4 азербайджанцев, избили, поломали кости, я оказался в реанимации, в состоянии клинической смерти, и чудом выжил. Еще 2 недели долечивался в Израиле, меня сразу же отпустили из тюрьмы. То есть мне присудили 3,5 года тюрьмы за посещение Карабаха еще в 2011 году, но я, собственно, от приговора не просидел нисколько. То есть как только меня забили до полусмерти, немедленно Ильхам Алиев, президент Азербайджана, подписал помилование, хотя я даже не просил, и в бессознательном состоянии прямо из реанимации меня отправили в Израиль, где еще 2 недели долечивался. Вот такая вот история.
Ого, ничего себе. А нагадайте, коли ласка, як Александр Лукашенко намекал на то, что вас небыто выкупили, продали?
Это была пресс-конференция, она есть в Ютубе, вот можно просто написать в Ютубе «Лукашенко Лапшин» и выдаст очень много этих записей. Он целых 10 минут говорил персонально про меня. Ему задали вопрос журналисты российского ИТАР-ТАСС, что происходит с российским гражданином, почему он находится в белорусской тюрьме, какое вообще отношение Беларусь имеет к Карабаху. И там в этом вот, на пресс-конференции Лукашенко прямым текстом говорит, что Лапшин еще здесь, видимо, он забылся, что это прямой эфир, и встает министр внутренних дел Беларуси, который тогда был, сейчас уже другой, и Лукашенко ему говорит, почему вы его еще не отправили в Азербайджан, как я вам приказал? Ведь я вам сказал, отправьте там его по-тихому. Ну и дальше он вел разговоры, что он хотел решить вопросы и с Россией, и с Израилем, и с Азербайджаном, но в итоге никто не захотел вопрос решать, поэтому он решил отдать меня Азербайджану. Но, по крайней мере, в российских медиа, в российских, говорили прямым текстом, что Лукашенко шантажировал Россию тем, что будет покупать газ не у «Газпрома», а у Азербайджана. Какое я к этому имею отношение, мне лично вообще непонятно. Я не сторонник ни Путина, ни Лукашенко, я скромный путешественник.
А вы стоя, что вас сбили у камеры, так? Это так само, да. Думаете, что это было некая спланованная акция? Всех это выпадковость?
Я думаю, мне трудно сказать, наверное, правду мы не узнаем никогда. Но я так предполагаю, вот пообщавшись с различными дипломатами, с белорусскими, и с российскими, и с израильскими, и с армянскими, я предполагаю, что после того, как я оказался в Азербайджане, скажем так, я был Азербайджану уже в тот момент не нужен. Просто Лукашенко уже настолько глубоко залез в этот скандал вот со мной, ничего с этого не получил, кроме головной боли, и просто, ну, как-то от злости меня уже отправил в Азербайджан. А Азербайджан, в свою очередь, тоже не хотел мной заниматься. Они поняли, что история очень скандальная. Но назад они пойти не могли, потому что уже как-то сильно все это раскрутилось. И, соответственно, появились силы, я думаю, внутри руководства Азербайджана, которые просто хотели скомпрометировать президента Алиева. То есть убить меня в Азербайджане, чтобы выставить и Азербайджан, и Белоруссию в негативном свете. Ну, в данном случае Лукашенко, Алиев это заслужили, но просто мне не хотелось умирать, скажем так. И самый лучший способ был просто убить меня прямо в азербайджанской тюрьме. А с учетом того, что и Лукашенко, и Алиев вместе выступали на пресс-конференции и говорили, что экстрадиция блогера Лапшина – это великая победа Азербайджана в белорусской демократии, ну, как говорится, они оба взяли ответственность за мою жизнь и здоровье, то убить меня было просто святое дело.
Гэта была размова з блогерам Александрам Лапшыным, высланым з Беларусі ў 2017 годзе па запыце Азербайджана. Цалкам гутарку можна паслухаць на саундклаудзе Еўрарадыё, а паглядзець на YouTube-канале Еўрарадыё Лайв.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.